Татьяна Гриценко. Девчонка не жилец. Я, конечно, не помню, как приплыли мы с мамой на угольной барже в холодную осень 1942 года на пристань города Яхрома из эвакуации. По словам мамы, в замерзающую и голодную Кировскую область наша маленькая семья, мама и годовалый мальчик Вова, прибыла с потоком беженцев из города Калинина, Тверь. Папа был уже на фронте. Немцы подходили к городу, когда мама решилась все бросить и спасать своего сыночка и еще не родившуюся дочку Таню. Из имущества она взяла лишь маленькую металлическую ванночку, чтобы купать детей. Узелок с одеждой пришлось бросить. Все бросали вещи на обочину, потому что шли пешком по дороге к спасительной Волге. Оставаться в городе молодой беременной женщине с малышом было опасно. Шли уже слухи о зверствах фашистов над мирными жителями. А она работала секретарем-машинисткой у Григория Максимилиановича Маленкова, который перед войной был переведен в Москву на партийную работу. Далее он работал уже в Кремле, в правительстве. Опасаться были все основания, ведь рабочие документы тогда стенографировались и перепечатывались на пишущей машинке, и мама многое что знала. Из подробностей довоенной жизни мамы я помню все с ее слов. Жила она в большой коммунальной квартире для работников обкома КПСС. Всего жильцов было вместе с детьми более 20 человек. В основном это были молодые семьи партийных работников. В 1937 году начались аресты в городе. По малейшему подозрению, по ложным доносам, бесследно исчезали в тюрьмах знакомые мамы, родственники соседей и сами соседи. Мама с содроганиями и слезами говорила о том, как по ночам просыпалась от мотора автомобиля. Мотор работал громко, машина была крытой. Ее народ прозвал «Черным воронком». По словам из песни о черном вороне, предвестнике смерти. От грохота кованых сапог по коридору просыпались все и с замиранием сердца ждали стука в дверь. Многие жили уже с чемоданчиками, где хранились вещи первой необходимости для тюрьмы. Через 10-15 минут приехавшие сотрудники НКВД уходили и уводили в неизвестность очередного соседа. Не было слышно ни криков, ни рыданий. Это было запрещено. Высовывать нос в коридор также не разрешалось. Все сидели по своим комнатам, и лишь по стуку каблуков догадывались, где они остановились и кого утром недосчитаются растерянные обитатели квартиры. Однажды увели и мамину подругу, Бородачеву Машу. Утром громко заплакал ее проснувшийся 5-летний сын. Все поняли, что скоро уберут и ребенка, сдадут в детский дом. Неделю соседи кормили мальчика и ухаживали за ним. Потом и Бореньку увели, две тетки с погонами. Люди жили в постоянном страхе за себя и детей. Страх этот преследовал соседей днем и ночью. Стали бояться что-то обсуждать и делиться переживаниями. Только с замиранием сердца ждали, чьи дети будут искать своих родителей в кладовой, в ванной комнате, в туалетах и под столами в общей кухне. Люди перестали ходить в гости друг к другу, не собирались на праздники, не рассказывали анекдотов, вздрагивали от телефонных звонков и правительственных сообщений по радио. Маму после работы стали обыскивать, заставляли отчитываться за бумажные и копировальные листы, опечатывали ее машинку. А иногда заставляли отчитываться за телефонные звонки, которые она вела и принимала как личный секретарь руководства областного комитета партии. Все эти манипуляции проводились под протокол. Ее заставляли расписаться. Но жизнь, как трава через асфальт, пробивалась на волю из-под грязной корки всеобщей подозрительности. Война 1941 года оборвала эту, в кавычках, «спокойную жизнь». Ушел на фронт папа, мама осталась одна. Информация о военных действиях на фронтах была скупой и безрадостной. При первой же бомбежке в городе началась паника. Женщины, дети, старики покидали свои дома. Людской поток устремился к Волге. Поезда не ходили. Прошел слух, что началась эвакуация населения. Все спешили на баржи, приготовленные для беженцев. Люди из города бежали с детьми и узлами. Вдруг, прицельно, немецкие самолеты стали бомбить дорогу, запруженную машинами, телегами и людьми. Мама говорила, что самолетов было так много, что небо было как черная решетка. Конечно, уцелели не все, про это она не могла говорить. Рев самолетов, разрывы бомб, людские крики тысячной толпы, раненые, убитые, потерявшиеся дети — все слилось в один сплошной кошмар. В баржах из-под угля мама видела множество людей, почти потерявших рассудок. Так и поплыли под бомбами по холодной темной воде, то ли спасающей, то ли грозящей непоправимой бедой. И это был не фильм ужасов, а ужасающая действительность. Полуторагодовалый мой братик даже не плакал уже, а стонал. Думаю, мне внутри мамы тоже было беспокойно и страшно, ведь я была семимесячным почти человечком, который содрогался от переживаний мамы. Что ела, что пила, чем кормила малыша, как пряталась от дождя со снегом, невозможно это себе представить. Как мама оказалась на маленьком причале после нескольких суток путешествия, она не помнит. Только поняла, что без помощи таких же несчастных людей, как она, все бы закончилось очень плохо. Но зловещее слово «эвакуация» не сулило ничего хорошего. Самое же ужасное было то, что не было никаких известий с фронта. Лишь сарафанное радио твердило «отступаем, отступаем, немцы уже под Москвой, готовятся к параду на Красной площади». При выгрузке беженцев с барж их распределяли по повозкам, запряженным лошадьми. Здесь, в далеком краю, уже выпал снег, был конец октября 1941-го. Мама безучастно тряслась в повозке, ее бил озноб, к своему телу она прижимала малыша, он плакал и просил есть, а она лишь хотела пить, но не могла ничего спросить у сурового возницы. Снег, глухой лес, тряска на ухабистой дороге, вызвали преждевременные роды. Вот когда открыл рот неразговорчивый мужик с бородой непонятного возраста. Он матерился, принимая роды, грязными тряпками заматывал семимесячное тельце. Я кричала, братик плакал. Мужик начал выть и причитать, проклинал свою судьбу и войну. «И зачем я толь с вами связался? Куды вас черти принесли? Нам самим жрать нечего». Вишь, по земле в лаптях ходим. А потом, жарко дыша, маме в ухо убеждал. Спасай, дурех, сына, девчонка не жилец. Брось ее в сугроб за елку. Волки съедят. У нас их тут много, я никому не скажу. Мама завыла по собачьи. Умоляла не мучить ее разговором. Через 2 часа пути мы были в маленькой глухой деревне Вятка Сунского района Кировской области. Наступала зима 41-го года. В письме отцу на фронт мама напишет, что началась наша новая жизнь в чужом краю, где люди так же суровы, как этот суровый заснеженный лес, окружающий деревню. Во время родов у мамы поднялась температура. Ее с новорожденной дочкой положили в отдельную комнатушку, а братика унесли в другой конец стылого барака. Ни хлеба, ни еды не было, только горячая вода с травами. Пожилая санитарка сунула ей под подушку лепешку. Утром, отломив половинку, мама пошла навестить своего мальчика. Она нашла его. Лепешка была не нужна. Он умер от холода, голода и поноса. Все было вокруг него испачкано. За сутки в этой зловонной кроватке он умер никому не нужный, брошенный. Мама потеряла сознание. Не могла вспомнить, как пришла ко мне. Вот я читаю письмо. Не хочу жить. Единственное, что меня держит на этом свете, другая маленькая жизнь. Сохранились письма папы и мамы. Военная переписка двух любящих, молодых, измученных войной сердец. Более 6 месяцев папа не знал, что потерял сына. Не мог даже узнать, как мое имя. В эти ужасные первые месяцы войны наша армия то стремительно отступала, то двигалась вперед. Полевая почта не успевала доставлять письма. Многие и в тылу, и на войне не могли знать, что с ними будет. Уцелеют ли они сами? Что будет с родными? А главное, за что им Бог послал такую муку? Но иногда в глухомань, где мы жили, доходили газеты. Именно когда я родилась, и мама думала, как меня назвать, под Москвой фашисты зверски замучили и повесили комсомолку-разведчицу Зою Космодемьянскую. Фашистам она свои данные не назвала. Сказала, что ее зовут Таней. Вот так, в честь этой девушки, я получила имя Таня. Родилась я 25 октября 1941 года. В избе, куда нас поселил староста деревни, было что-то вроде постоялого двора. Постоянно менялись проезжие возницы. На лошадях они везли продовольствие и зерно для фронта. Отдыхали и ехали дальше. По ночам мама спускалась с печки и искала хоть какую корочку хлеба или объедки. А попадались чаще всего окурки. Она курила, чтобы заглушить чувство голода и страха. Разные попадались мужики. Были причины их бояться. Мама была молодой, красивой, голодной и беззащитной. Работы в деревне не было. На сутки нам давали по 200 грамм черного хлеба и по 4 картофелины. На меня добавляли 200 граммов овса. От этой каши из овса все пеленки были в колючках. Мама плакала, вытаскивая их. Ей приходилось жевать эту овсяную кашу, выплевывая колючки, но они все равно попадали мне в желудок. Грудное вскармливание было невозможно, мама голодала. Она рассказывала, что стала молиться и просить Бога о спасении нашем. Я часто думаю: «Господи, как хоть мы вообще выжили?» Вес при рождении у меня был 1 килограмм 500 грамм. Ну, а далее все как водится. Рахит, простуды, гнойные отиты. Ходить начала с 3 лет. И большинство детей, рожденных в войну, были ослаблены, имели небольшой рост, слух и зрение часто были плохими. Возвращаться в Калинин, Тверь, мама не захотела. Ровно через год такая же угольная баржа доставила нас по Волге и каналу имени Москвы в город Яхрому, где жила мамина сестра. Тетя держала кур, поросенка и козу. Мама устроилась на работу, но еды все равно не хватало. Нужно было еще и одежду, и обувь покупать, или, точнее, менять на продукты. У тети был больной сын, его надо было лечить, доставать лекарства. В общем, хлебнули мы горя все полной ложкой. Жили сестры без мужей. Сажали картошку, ходили в лес за дровами, носили их на себе. Мама целыми днями работала на фабрике. Но, несмотря на все эти подробности, я росла бойкой, подвижной и веселой девчонкой. И свои школьно-пионерские годы считаю самыми светлыми и счастливыми в моей жизни. Одежда с чужого плеча, ткацкие челноки вместо коньков, суп из дрожжей воды потихоньку уходили из моей жизни. но до хорошей жизни, которую все ждали, было очень долго. Родители у всех ребятишек с нашего двора работали. Целыми днями мы были предоставлены сами себе. Играли, ссорились, дружили, выходили гурьбой на промысел в поля и леса. Питались ягодами, щавелем, горчицей и другими травами. Бедные наши животы! Чего мы только не ели. Бывало, и отравлялись. Все было. Старшие мальчики и девочки в кавычках воспитывали нас, малолетних. Думаю, что первые уроки выживания, чувство коллективизма и справедливости выработалось у нас именно во дворе и на улице. Да, никто из нашего двора не стал вором, пьяницей, бандитом, потому что у нас были старшие ребята, которые сами воспитывались в довоенное время в любви и заботе родителей, полных семей. Почти вся наша ребятня выучилась. Мы стали уважаемыми людьми, хотя послевоенные годы продолжали оставаться очень трудными для наших родителей и для нас. В моей семье, когда вернулся с фронта папа, и еды, и одежды стало появляться побольше. Но самой большой радостью для меня стали книги, которых у меня было очень много. Я рано научилась читать, а папа и мама учили меня думать о прочитанном, делать выводы. Я им бесконечно благодарна. Ведь не видели мы кино, не было и телевизоров. В 1953 году у меня появился братик. А в марте 1953 года умер Сталин. Хорошо помню школьные линейки, когда зачитывали бюллетени о его болезни. Потом мы срочно пришивали черные полоски на красные галстуки. В нашей школе было, наверное, около 1000 учащихся, и плакали все вместе с учителями. Это был какой-то всеобщий, сумасшедший поток слез. Мне было 11 лет, я почти ничего не понимала, но ревела, как и все. Мальчишки из нашего класса собрались ехать в Москву на похороны Сталина. Их отлавливали учителя на станции Яхрома. Они как бы предчувствовали, что прощание с вождем обернется всеобщей давкой. В этой многотысячной толпе очень многие были раздавлены и погибли. Наши одноклассники остались живы. С этой весны в нашей семье опять началась полоса невезения, горя и бесконечные мамины слезы. Мы потеряли отца. Брат Саша родился инвалидом. Перенесенные им операции и полуторагодовое пребывание в гипсе не помогли. Ходить он начал на 4-м году жизни. В детский садик его не брали. Мама работала на двух работах. Каким-то образом более 2 лет мы с ней по очереди сидели с братом. Его маленькое тельце от плеч до голеностопов было заковано в гипс. Поднять я его не могла. Гипс был очень тяжелым, громоздким, ужасным по форме. Лежал Сашенька день и ночь на чертежной доске. В теплую погоду выносили стол на улицу, и я сидела около него часами. В один из погожих солнечных дней мама выбежала к нам на улицу очень взволнованно. Она громко кричала, что, оказывается, Берия предатель. Господи, не могла я с ней разделить ее волнение. Я только спросила, а Берия — это тетенька или дяденька? И мама замолчала, погладив меня по голове. Снова мы стали очень нуждаться. Денег не хватало ни на что. Опять чужие платья, ботинки рваные, до дыр. И бесконечные думы о еде. Есть хотелось постоянно. Мама сажала и продавала картошку. Ходила по утрам в лес за грибами, за дровами и за травами для заварки чая. Меня тошнило от супа с селедочными головами. В школу я ходила с куском черного хлеба. Мама придумала бизнес. Она нарвала полное ведро полевых цветов. Всю ночь мы вязали с ней букетики. С первым поездом мама уехала в Москву, продавала там цветы. Я очень ее ждала, ведь она обещала купить конфет за мою работу. Я сидела целый день с братом. Вернулась она, заплаканная, с пустым ведром и штрафом за безбилетный проезд, так как ничего она не могла продать, и ехала обратно без билета. Как же смогла мама нас вырастить в шестиметровой комнате с удобствами во дворе? А ведь кроме кровати в комнатке была печь. Она занимала очень много места. Топила ее мама дровами и тоже плакала. То ли от дыма, то ли от горя. Мама стала очень нервной. Частенько мне от нее доставалось, потому что я была очень озорной и бедовой девчонкой. Фактически жила на улице. Старалась убежать из дома. Занималась горными лыжами, ходила в городской хор и в студию по рисованию. Никто меня никуда не устраивал. Я везде устраивалась сама. Когда учила уроки? Не помню. Да и учила ли. Школьные науки давались мне легко. Подростком, 15 лет, я стала стесняться своей внешности и одежды. Кроме бани, не знала никаких возможностей ухода за собой. Только баня и кусок хозяйственного мыла. Девчонки стали стричь друг друга. Выходило это смешно, глупо, и от этих стрижек мы плакали. Спасало то, что у меня были кудрявые волосы. Мы стали ходить с подружками на каток и на танцульки. Приходилось нам меняться и платьями, и туфлями, потому что танцевать на асфальте в дырявых туфлях было очень больно. Пальцы стирались до крови. Одна сидела, а другая танцевала по очереди. В основном так жили все мои подружки. Шел 1959 год. Трудности в семье продолжались. Выпускной 10 класс закончила хорошо. Выбирать, где учиться, возможности не было. А я мечтала об институте кинематографии. Хотела быть художником-мультипликатором. Но тетя сказала: «Будешь медсестрой, как я, иначе помогать деньгами не буду». Я выучилась, работала, старалась, все у меня получалось. Это была моя юность. На работе мы сдружились с Лилечкой, дружим уже 50 лет. Уже имея ребенка и будучи замужем, закончила я педагогический институт. Работая в школе с детьми, я стала понимать, что это настоящее мое призвание. Эти годы были для меня тоже очень счастливыми. Я любила детей и школу. Мама же сделала все, чтобы мой брат Саша закончил музыкальное училище. Она понимала, что ему с инвалидностью будет очень трудно состояться в жизни. Она немного не дождалась его диплома с отличием. Болезнь и вся ее мучительная жизнь отняли у нас маму. Это сейчас государство стало немного заботиться об инвалидах. А тогда на областном музыкальном конкурсе исполнителей Саша получил диплом лауреата и приговор. Для профессиональной сцены непригоден. Инвалид. Ему было 22 года. Совсем молодой человек, и такое услышать. Я в первый раз увидела его слезы. Ведь он прощался с музыкой, со своим любимым баяном. Но брат не сломался, выстоял. Он окончил институт культуры и много лет работал в культуре Дмитровского района. Был и руководящим работником. Его энергией в работе можно было только восхищаться. Он был хорошим отцом, мужем и братом. Его успехами и умением преодолевать трудности, боль и невзгоды, я очень горжусь. Он был моим первым другом, советчиком и помощником. Постскриптум. В наши дни я не могу слышать разговоры о современной жизни, о голоде, холоде, разрухе и несправедливости. Жизнь вообще всегда очень сложная вещь. Вечно справедливые слова русского писателя. Разруха начинается в головах. Да, трудно. Да, обидно иногда. Я не вижу голодных, упавших на улице людей. если они и падают, то чаще всего от пьянства и прочего безобразия. Кто хочет, тот работает. Моя пенсия средняя, я так же, как многие, попала под пресс дефолта, потеряла свои сбережения в Сбербанке. Были силы, 12 лет работала на пенсии. Жизнь научила меня трудиться, жить посредством и оставаться человеком. Этим я обязана родителям, учителям, трудовым коллективам и верным друзьям. Я рада, что смогла научить этому моего сына. Мы вместе видим, как расцвел наш Дмитров, как много на улицах машин, молодых семей с детьми, как, несмотря ни на что, поднимается к новому и лучшему наша страна. Все вместе россияне многое преодолеют, смогут и сделают.